В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень» сегодня. Андрей Леницкий, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Андрей Михайлович, вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А я предлагаю начать даже с информационного повода. Он прямо сейчас появился. Владимир Зеленский сделал очередное заявление по поводу очередного плана победы над Российской Федерацией. Надо, чтобы, по его словам, все собрались, все дружно решили, и уже этот план претворяли в действие. Странная история вообще получается. С одной стороны, говорят, а хорошо бы нам какое-то перемирие, вроде бы как корейское, но с другой стороны, говорят, что там Сырский обсуждает варианты с Лондоном по тому, чтобы бить вглубь России. Зеленский представляет Белому дому какие-то примерные цели по тому, чтобы дальнобойными ракетами бить. Важно понимать, а как бы куда все движется. И кто действительно чего хочет вот в этом противостоянии? Что считает, например, победой Российской Федерации в СВО? Что считать с точки зрения Запада, например, победой Запада в ходе вот этого конфликта?
Вы, Женя, это значит, на три...
Нам надо в час уложиться, Андрей Михайлович. Надо в час.
Зеленский свой план вообще хорошо пиарит, собственно, все, что он умеет. Никто этот план не видел. Но все о нем слышали.
Он сказал, что показывать не будет.
Ну, это такой экспедиционизм какой-то, понимаете, политический. Но, тем не менее, видите, вот мы обсуждаем на Западе, вот ездил он в США, в ООН, и все грозился что-то кому-то показать, план. И из того, что вот вы сейчас спросили, Женя, из того, что вроде бы говорят вокруг него, о том, что никто не видел, это то, что, ну, вот будет, вот он просит и вот по этому плану разрешить удары. Он, есть еще там другие какие-то вещи. Я предполагаю, что есть закрытые части, а закрытые части, наверное, касаются вопросов, связанных и с Курском, и с мобилизацией, поскольку, почему я так думаю, поскольку Курск, это с точки зрения военной, была чистая авантюра, такой, знаете, набег в стиле, ну, в стиле ИГИЛ, что ли.
Запрещенного,
да. Он мог бы иметь право на существование, если опять рассуждать только с точки зрения военной, набежать, отпиариться, ввести некую сумятицу и тут же уйти. Но у них оказались иные планы, причем и иные действия дальше. И, в общем, в итоге, Жень, там для них все складывается очень печально. Да, конечно же, я не могу сказать, что все для нас это было радостно, и все то, что там происходило, было под контролем. Нет, это, конечно же, было не так, тем не менее, вот такие некоторые итоги. Я не буду повторять цифры, которые озвучивает Игорь Коношенков по количеству уничтоженной техники, а она и живой силы более 20 тысяч. Но важно иное. Они фактически сожгли там весь свой стратегический резерв. Причем сожгли вот за эти два месяца. Ну, там вот у меня, если вы позволите...
Да, конечно.
У меня даже, не потому что я так уж готовился, но это просто надо знать. У них Например, из того, кто там был, что там было задействовано, чтобы слушателям было понятно, почему это именно тот резерв, который они готовили, угу. готовили, как предполагается, для чего-то иного под руководством их кураторов. Ну вот решили так вот хайпануть 20 тысячами жизней в результате распорядиться. Ну вот у них три только воздушно, как у них называется, десантно-штурмовые бригады, 80-я, 82-я, 95-я. 36-я бригада морской пехоты, 49-я отдельная артиллерийская, такая элитная бригада, 27-я реактивная бригада ВСУ и так далее, и так далее. То есть это не те части, которые, не те соединения, которые заводят для того, чтобы, ну, как-то так стационарно расставиться или там держать вторую, третью линию. Угу. Потому что говорят бабушки в подъезде, это... У кураторов их, не английских, это, кстати, напоминает, между прочим, очень режиссуру британскую, а вот у американских кураторов, которые, собственно, на 80% снабжают их деньгами, и на 60% все их деньги, и примерно на 80% угу. техникой, так вот, это было для них реально неожиданно, как говорят бабушки у подъезда, поскольку вот это накопление резерва и вообще по большим каким-то стратегическим заходам готовилось скорее нечто иное, и где-то там с юга. Но, тем не менее, вот в режиме тайных секретов было сделано то, что было сделано. В итоге они получили, как я уже сказал, 20 тысяч, более 21 тысячи потерь личного состава, около 500 автомобилей разной категории уничтожено, 130 танков, 150 гаубиц, ну, цифры ошеломляющие, на самом деле. К чему это я так подробно рассказываю? Ну, потому что я полагаю, что одной из частью того самого секретной частью плана Зеленского было, ну, что называется, согласовать дальнейшие действия и зацепиться за Курск как платформу.
Для переговоров.
Да. Угу. И второе, я вот здесь не знаю, как, но могу предположить, что... Поскольку резервы сожжены, то надо было согласовывать какие-то вещи, а это требует реального согласования, поскольку если они снижают планку призыва, сейчас они только могут призывать с 25 и старше до 18 лет, а это, угу. то это, во-первых, дает, ну, как минимум около 300 тысяч, а это серьезно. Во-вторых, это потребует обмундирования, подготовки, времени, ну, в общем,
ресурсов.
Всего. И это надо согласовать с кураторами. И я думаю, что эта часть тоже не понравилась Пентагону и вообще американским хозяевам киевского режима. Поэтому, что касается плана, то да, мы все о нем говорим, никто его не видел, но реалии показывают, что Рамштайн, видите, Рамштайна нет, а это был, между прочим, юбилейный Рамштайн, угу. где должны были... присутствовать руководители государств. Я напоминаю, что тот же Байден отменил в связи как бы с ураганом, хотя и во Флориде он уже не, даже заявленных 5-то не набрал, а до 3 доходил уже на исходе своем. Ну, хорошо, но не поехал Байден, но мог бы поехать Блинкен, например, он что такой, борец с ураганами? Ему же вроде как внешне... Нет, никто не поехал, то есть...
Нечего сказать пока что.
Да. А я думаю, что не только нечего сказать, а не о чем говорить с режимом Зеленского, если тот... Нечего обсуждать этот план. Угу. Потому что, судя по всему, вот это битье посуды, которое устраивает киевский режим в приличных западных гостиных, как, впрочем, тут также примерно себя ведут, Израиль так ведет, для того, чтобы привлечь внимание, ну, все-таки утомил. Угу. Поэтому, по-видимому, деньги они ему продолжат давать, но скорее уже на восстановление. Кстати, Жень, знаете, сколько всего объем помощи вот на сегодняшний...
Порядка 200 миллиардов?
Правильно, знаете, 220 с небольшим миллиардов, из которых, внимание, 52 – это техника и вооружение, это очень много, 8% – гуманитарное, а вот 40% – это примерно 100 миллиардов, просто денежные выплаты. Вы можете себе представить, какой объем коррупции вокруг этого процветает, причем, конечно же, не только на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики и в этих элитах, ну, 100 миллиардов зашло, но и тех, кто дает. По определенным данным, опубликованным на Западе, порядка 60% этих денег расхищается. Ну, поэтому лето-то и не кончается.
Но вот интересный момент. Вы, Андрей Михайлович, говорите, что, может быть, Зеленский в какой-то степени утомил, может быть, стал токсичен. Об этом можно говорить сколько угодно. Но по факту цель Запада, например, нанесение стратегического поражения Российской Федерации. Но со своей стороны вспоминаем одну из цитат Лидлгарта в «Стратегии непрямых действий», где он говорил, чтобы ударить сильным эффектом, нужно ударить по слабости. Вопрос, чтобы нам одержать победу, где слабость?
Наша?
Нет, их. Да, не украинская, причем западная.
Ну, это хорошо, что у Лютвака вспомнили, да?
Да.
Ух, у меня как раз на столе эти книги его, и стратегии Византии.
Лидлгарта.
А?
Лидлгарта я вспомнил.
Да, я вот про Византию сейчас перечитываю.
Ну, там примерно одно и то же все писали, все повторялись. Сунь-Зы еще начиная.
Ну, хорошо, теперь зайдем с козырей, зайдем с Сунь-Зы. Если уж так мы... Вы ко мне, я тоже, навстречу. Да, и о силах, и о слабостях, да? Но Сюнзы говорил, что высшее искусство войны – это, конечно, разбить замыслы противника. То есть, ну, грубо говоря, нарушить планы, смять видение, то есть нарушить стратегию. То есть победить, не вступая фактически в прямое столкновение. Второго уровня уже пониже – это разрушить союзы, то есть перерезать коммуникации и разрушить, в общем, взаимодействие. Ну и третье, это, собственно, уже кинетическое прямое столкновение. И до 2500 лет, в общем, немного поменялось в искусстве войны. И сегодня, конечно же, если начинаются какие-то большие и реализуются большие стратегии, а стратегия, напомню, это искусство полководца греческого, то понимание того, вступление в какие-то большие дни без понимания своих сильных сторон, своих уязвимостей, если таковые есть, и аналогичных у противника, ну, это, по меньшей мере, авантюра. Это, кстати, вот к вопросу о курской авантюре Зеленского. Типичная авантюра, которая привела к тому, к чему она их привела. Так вот, в чем их слабости? Ну, во-первых, конечно же, Запад совсем не един, как оказалось. Во-вторых, тут можно много примеров, но я думаю, ваши умные слушатели и так это знают. Во-вторых, фактически, ставя задачу демилитаризации пространства бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, мы фактически решили задачу демилитаризации НАТО, потому что вот уже сейчас, в эти дни, по радио вашему я слышал эти новости, в том числе по вашему радио, что тот же Шольц сказал, что не будут больше поставлять, поскольку Бундесферу, все новые поставки будут Бундесфер идти. И фактически Россия решает и почти решила задачу демилитаризации НАТО. То есть, ну, вы, кстати, знаете, вот вопрос, Жень, сколько сейчас численность армии Британии?
Вот той нет. Самой?
70 тысяч.
Так.
У Франции 200 тысяч. То есть, вот за постсоветское время, с время распада двухполярного мира, конечно, прошла колоссальная деградация оборонных комплексов и армейских комплексов. Да, все свелось фактически к построению таких, знаете, компактных, даже не армий, а скорее больше напоминающих спецназ и структур, способных проводить какие-то специальные операции в короткое время. Это коснулось всех, включая нас. Эти тенденции, они были общемировые. Тем не менее, что показала специальная военная операция? Один из ее уроков и одна из наших сильных сторон, кстати.
Какая, пожалуйста?
И слабость Запада. Это то, что в свое время, помните, был спор такой, Фридрих II когда-то сказал, Наполеон любил повторять, а Вольтер с ними спорил о том, что, вообще-то говоря, Бог на стороне больших батальонов, сказал Фридрих II. На что ему Вольтер позднее ответил, что Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне метких стрелков. Вот фактически это две концепции сегодняшнего дня, когда все-таки специальная военная операция, да и вообще развивающаяся общая ситуация, это, кстати, об уязвимостях, показывает, что вот то самое, пока boots on the ground нет, пока ботинок солдата не вступил на землю, говорить о том, что достигнуты, вы меня спросили, что будет победой, что будет поражением, это не может быть зафиксировано как победа. И завершая, все-таки о стратегическом поражении, которое вы так упомянули, Запад вознамерился нам нанести.
Ну, это официальное заявление
было. Это официальное заявление, это
правда. Поражение России.
И здесь, собственно, ответил им наш верховный главнокомандующий, когда он, вот, ссылаясь именно на эту установку Запада, причем еще и чуть ли не на поле боя, это стратегическое поражение, он сказал, что Запад вознамерился фактически ослабить и тем самым ликвидировать российское государство как основу нашей цивилизации сложившейся. Ну, сильное государство, так или иначе, с нашими-то просторами, вообще с нашими историческими культурными кодами за тысячелетия соорганизовавшимися, это, конечно, наша основа. И вот разрушить наше государство, ослабив его для начала, это и есть цель стратегического поражения.
Ослабление России. Но кажется, что для Запада оказалось неприятным сюрпризом, что Российская Федерация выстаивает и, соответственно, укрепляется в большей степени даже. А мы понимаем, что они от этого не отступятся. И возникает вопрос, что для нас, например, может быть гарантией безопасности. Ну, по моим представлениям, там, некое корейское перемирие, которое нам предлагают, ну, выглядит странно, как ловушка, наверное. С другой стороны, наличие российских военных баз на территории того, что остается от Украины, кажется некой гарантией. Но потому что, ну, вот там гарантия, не знаю, внеблоковости Украины, нейтральности Украины, невоенизированной Украины. Пойдут ли на это те, кто, например, с нами будет разговаривать, если будет?
Ну, надо сделать так, чтобы они на это пошли, и они стали с нами разговаривать. Собственно, вот цель, классическое определение войны, я так захожу каждый раз, вот вы от лютого когда толкнулись, я теперь буду, Жень, то же самое, прикрываться цитатами. Ну, так вот, классическое определение войны, ну, это организованное насилие, да, но... Клаузевиц говорил, что война – это акт насилия, имеющий цель заставить противника выполнить нашу волю.
Ну да.
То есть, понимаете, сломить волю противника – это война, воль, стратегии и так далее, и так далее. Так вот, теперь, что касается, захотят они или не захотят. Конечно, пока мы еще далеки, ну, недалеки, приближаемся, но, в общем, не достигли той ситуации, чтобы они захотели, да, с нами разговаривать и... идти на какой-то большой мир. Угу. Более того, вот летом этого года была в Вашингтоне юбилейная 75-я сессия, посвященная 75-летию НАТО, Генеральной Ассамблеи НАТО, как-то у них так это пышно называлось, где, собственно, все это мероприятие так или иначе крутилось вокруг России и немного Китая. Ну, то есть мы и Китай были у них в приоритете. Так что там было? Вот я... дам цитаты, чтобы понимали наши слушатели и зрители всю серьезность и стратегичность нашего с ними противостояния. Ну вот цитаты. «Мы никогда не признаем...» Внимание, слово «никогда». Можно просто было написать. «Мы не будем признавать». А вот слово «никогда», записанное в итоговой резолюции, это уже стратегия. «Не признаем незаконную аннексию России и украинской территории, включая Крым. Мы призываем Россию вывести свои силы из Республики Молдовы и Грузии, дислоцированные там без их согласия». То есть, тем самым они анонсируют, что если, ну, так, за этими...
Что будет дальше, да.
Да, да.
Что на, если ничего, даже... на СВО ничего не заканчивается.
Абсолютно. Ну, вот Россия, дальше, констатация, как они нас видят. И если вот Китай у них, я скажу, там, рассматривается как глобальный системный вызов, то Россия – стратегический враг и всеобъемлющая угроза. Цитата. «Россия представляет для нас всеобъемлющую угрозу, и угроза эта, внимание, Жень, сохранится в долгосрочной перспективе». Вот тут я не могу не вспомнить, ну, можно было отослаться в стратегии национальной безопасности США, но я вспомню, все-таки бриты – это такая, знаете, самая духовитая часть элит западных, и как раз волей-то и обладающей. И вот у них есть такой Чатман Хаус, это их главный королевский институт, think-tank, извините, формирующий, собственно, конструирующий во многом политику, идеологию Запада, которую реализуют, потом и финансируют, и организуют, собственно, США и другие страны. Так вот, что они в 2020 году написали, в 2021 публиковали, что вниз до специальной военной операции. Вне зависимости от того, кто сменит Путина, у России и Запада нет, вот сейчас у меня нет точной цитаты, но общего будущего нет, поскольку имеет место быть принципиальная разница в целях и ценностях. То есть они нам отказывают, они не видят нас в своем светлом гегемонистском будущем, и не ликвидировав нас, они не успокоятся. Чему? Следующая цитата из резолюции трехмесячной давности НАТО. «К следующему саммиту, тут через год, мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющей обстановки». То есть, они фактически анонсировали, если понимать все, как оно есть, а здесь оно, в общем, почти дословное, можно стратегическое противостояние и курс на большую войну России, против России. Против Китая у них так написано. Китай, КНР создает системные вызовы североатлантической безопасности. То есть мы принципиальное препятствие Ура, Китай системный вызов и конкурент. Но не разобравшись с нами, и, кстати, это понимают прекрасно китайцы, что Россия для них сейчас, это, в общем, то, что позволяет им... Ну, в общем, обладать, выстраивать себя как-то в будущем. Но потому что если они разберутся с Россией, с нами, то с Китаем, как им кажется, и на то есть большие основания, они разберутся, поскольку Китай в их понимании гораздо более увязан с ними и действует в их лекалах экономически, на него слишком много для них, для китайцев рычагов. Да плюс еще в Китае элита, определенная их составляющая, ну, в общем, имеет такие компрадорские основы, которые, в общем, зажили в глобализме совершенно неплохо, когда вот строилась Китай как большая фабрика для Запада. Но это вполне всем многих устраивало.
Но, подождите, мы даже не говорим, что возьмите нас, пожалуйста, в нашу дружную европейскую семью, от этих иллюзий, слава богу, все избавились. Но вопрос договороспособности Запада в плане даже просто, чтобы там, как, чтобы не было как в фильме «На последнем берегу».
О, хороший фильм.
Да. Плохо заканчивается, правда, но фильм хороший.
Ну, фильм очень хороший. Так,
прям коротко, да, 30 секунд.
Они могут слушать и слышать только силу. Если это не та сила, которую мы должны демонстрировать на показ. Перед перерывом я просто скажу, что для того, чтобы нас услышали, мы должны прежде всего стать сильными для самих себя. И, может быть, даже... стратегически замолчать. Вот тогда услышат наше это молчание.
Интересно. Андрей Леницкий с нами, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Продолжаем. Андрей Леницкий с нами, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. По поводу договороспособности Запада. Вот тут, кстати, сейчас в новостях было, что Шольц, канцлер Германии, сказал, что готов к переговорам с Владимиром Путиным по поводу перемирия на Украине. Но, опять же, честно говоря, очень сомнительные такие миролюбивые какие-то заявления или приглашения к некоему миролюбию, потому что в тактике, ну, в тактике НАТО, по крайней мере, принуждать другую сторону к переговорам. Сразу вспоминается Югославия, когда Милошевичу говорили, давайте разговаривать, и в качестве того, чтобы Милошевич согласился, начали бомбить Белград. А потом для верности еще в Гаагу отправили.
От улыбки этого ирландца, по-моему, помню, был такой представитель НАТО, который, я его потом вживую видел, который так радостно каждый раз объявлял, ну, улыбаясь, о бомбардировках Белграда. Вообще, на самом деле, дичь какая. Какая дичь? Сейчас это еще более понятно становится. Тем не менее, договороспособны ли они? Ну, во-первых, кто они? Вот видите, что там Шольц? Ну, во-первых, кто такой Шольц с точки зрения субъектности? Ответ – никто. Но, тем не менее, даже он говорит, ему поручено, что вот надо втягивать Украину в этот разговор. мое личное мнение, есть такая очень старая истина, talk with boss, разговаривайте с боссом. На самом деле, мне кажется, что если чем лучше, чем для нас обстановка, а она становится с каждым днем все лучше, на линии боевого столкновения и вообще на всем пространстве специальной военной операции, она все более и более набирает тот, знаете, Жень, темп и качество необратимости для наших оппонентов и врагов, тем более договороспособными становится та реальная, те реальные хозяева, которые дергают за ниточки на Западе, и, в том числе у которых в кармане сидит киевский режим. И, и все более реально, как мне кажется, начинает проглядывать какие-то контуры большого соглашения Ялта 2.0. Речь же не об Украине, внимание. Не об этом...
О делении мира.
Не об этом недоразумении на самом деле. Я считаю, что мы во многом уже решили геополитическую задачу через СВО. То есть, какую? Вот вы помните, говорили вначале, спрашивали меня об уязвимостях Запада.
Да, да.
Так вот, если вспомнить, с чем мы подходили к концу 2021 года и к началу 2022, мы подходили к миру, в общем, где гегемон вознамерился полностью свою гегемонию обеспечить на десятилетия вперед. Ну, мы же помним фразы Блинкина о том, что в 2020 году сказано, когда они пришли, что мир нуждается в руководящей роли Америки. А и наш верховный, и лидер Китая, и лидеры стран, способных и проводящих суверенную политику, настаивали на ином многополярном характере мира. И заметим, вот вспомним БРИКС, готовящийся, да, вспомним, то есть мы уже сейчас видим не единство, мягко говоря, Запада, второе, мы видим оформляющуюся многополярность мира, то есть, говоря совсем грубо, Владимир Владимирович Путин, поставив в свое время еще, в начале 20-х годов, поставив в центр нашей международной стратегии многополярность мира, благодаря нашим воинам и тому, что происходит на полях СВО, эта цель уже достигнута.
Но она же, Андрей Михайлович, цель это может быть и приходящая, потому что не кажется ли вам, что мир, даже мы говорим там глобальный юг, глобальное большинство, он тоже предельно циничен. Он смотрит, чья возьмет. Россия в одиночку бросает вызов целому НАТО, и все остальные смотрят, кто кого заборет. И вот кто кого заборет, те и перейдут на ту сторону.
Ну, так, но не совсем так. То, что на самом деле действительно мир так припал, особенно накануне 22-го года, припал, знаете, я бы сказал, обезволился, такой дефицит воли в мире. Вот мы говорили о войне как факторе понуждения к воле. Так вот, не военными методами, надо отдать должное, гегемонии, гегемон, западный гегемон во многом этот мир чуть приложил. И Россия, не потому что мы так этого хотели, но так уж сложилось, поскольку в основе нашей исторической культуры сложившейся цивилизации сильное государство, суверенное. Ведь Путин не зря говорит о том, что наше величие в нашем суверенитете. Эту фразу, повторив чиновничество, в общем, не разложил ее для себя на формулу жизни, потому что вот суверенитет – это и есть то, что определяет нашу стратегию, и то, что является примером для мира. Так вот, за кого мир? Вся социология мировая, не наша, внимание, говорит о том, что 77 восьмых земного шара, то 7 миллиардов, в принципе, тихо за нас. Вы правы, правы, они не больно-то...
Не активны.
Не больно, да, но они, что называется, о, Russians, о, русские, давайте, давайте. Они, а мы как то дерево на Косогоре, когда после урагана полегло, мы стоим, как должно стоять все человечество на самом деле. Но деревья поднимаются, и они видят, что Россия... Да, я утверждаю ответственно. Устояла Россия уже. Многополярность еще не сформировалась, но уже не могут, Запад уже не может, очевидно, вот Рамштайн же не приехал, они уже не могут обеспечить свою гегемонию. Более того... Вот более того, не знаю, обсуждали ли вы с кем-либо здесь, я довольно подробно почитал статью Блинкина.
Да.
Статью Блинкина, да. Которая фактически итожит внешнеполитический курс администрации Байдена. Так вот, вся эта статья пронизана, она большая, прям, ну, большая. Пронизана, знаете, ну, кто не читал, то, ну, просто поверьте на слово, таким каким-то, он с кем-то спорит и повторяет как мантру, что вот у нас все хорошо, стратегия обновления Америки, мы все сделали правильно, но видно, что он пытается, он понимает, что они проиграли, но не очень понимают, кому. Да, он называет 4 страны ревизиониста, как сразу же ярлык навесил, ревизионисты: Китай, Россия, Иран, Северная Корея. То есть те страны, которые их стратегию ревизии подвергают. Но они не понимают, что он не хочет это увидеть, не может это понять, что они проиграли сами себе.
Но
своей концепции экспансии.
Андрей Михайлович, но вы же, как автор термина информационно-ментальные войны, лучше остальных понимаете, что весь пиар мировой, это, соответственно, западный пиар, они в это очень умеют, промывать мозги они тоже умеют, формировать смыслы, догмы они тоже умеют. Но как бы на поле боя так выходит, а мы придумаем несколько иначе. Инерция-то мышления все равно сохраняется. И они этим пользуются, разве
нет? Внимание. Вот хорошо, что вы так в материале, поскольку, да, заполнять информационное пространство они не могут. Они могут, и более того, это сделали. Фактически, да, тотально контролируя его. Ну уж вне России точно, хотя я могу сказать, что накануне специальной военной операции не будет большой натяжки сказать, что российское информационное пространство было в состоянии примерно как 41-й год немцы под Москвой. Сейчас все гораздо лучше. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но вот вы сказали, Жень, о том, что они умеют формировать смыслы. Не соглашусь. Они технологи, они технологичны. Они умеют, обладая очень высоким качеством маркетинговых технологий, которые сейчас они применяют и в военной сфере, и в сфере геополитики, воздействовать, манипулировать общественным сознанием.
Да.
А это не формирование смыслов. Формирование смыслов – это, извините, есть итог. Это, если информационный – это тактический уровень, низший уровень ментальной войны, оперативный уровень, средний уровень, длящийся иногда месяцы и годы, это как раз когнитивные операции, меняющие тип, характер восприятия информации. То есть, ну, это вот маркетинговые. То есть, когда человека подводят под какую-то позицию, и он начинает считать, что это его позиция, не понимая, что на самом деле его завели сюда. Это и плюс формирование просто способа получения информации. Вот одной строчкой, не задавая следующий вопрос, кому, что и зачем это надо. И накопление вот этого проводит к тому, что меняется в итоге мировоззрение. Так вот, почему я с вами не согласился? На самом деле мы не больно многими ресурсами обладая уж на мировом-то уровне, во всяком случае, по первому и хорошо обладая технологиями второго оперативного уровня, мы, тем не менее, 7 восьмых, как я уже сказал, это социология. Порядка 60-70% глобального юга, Африка, Азия, да, Европа, европейский миллиард, 90%, в некоторых странах где-то 60%, но в целом против нас и в Японии 95%, например. Но миллиард, 7 остальных миллиардов, нет, почему? Да потому что мы как раз формируем смыслы, мы отстаиваем то самое просто человеческое, вот называется плохим корявым словом традиционное, понимаете, не традиционное, где красивая женщина, мужчина, мужчина, где семья, семья, где культура, культура, где история, история, и вот это вот все обычное, на чем формировалось человечество и человеческая цивилизация, и что сейчас разрушается, прям вот вспомним Парижскую Олимпиаду как просто демарш этого всего. Так вот, мир интуитивно с нами. И, конечно же, как только мы победим, а мы победим, они скажут: ну, так и мы же, вот какие вы молодцы, мы так и думали, мы с вами были. Если мы проиграем,
они скажут: мы же никогда.
Нет, они просто лягут под гегемонию. Но я думаю, этого не будет. Просто всем есть такая аналитика, она хорошая аналитика, я с ней соглашусь, что на самом деле всем будет, у всех будет хуже.
Если что.
Да вот по общим тенденциям. Не если что, а вообще куда все идет. Вот как при бабушке уже не будет.
Будет как-то иначе.
Будет как-то иначе, всем будет чуть хуже, чем было. Но так вот, их хуже, их плохо. гораздо хуже нашего.
А то есть надо пугать всех, формировать смыслы через запугивание, что если мы не знаем, будет вам еще хуже, что ли?
Ну вот вы и сказали. Как...
А, да?
Конечно.
Хотя это им, вы им, должны были сказать.
Им... Нет, ну вы лучше меня слушать, думать и знать. Вот видите, если люди будут слушать, внимание, это информационный уровень, если будут думать, это когнитивный, и если в итоге слушание и думание, они, они будут знать, это и есть ментальная война.
Я почему возвращаюсь к тезису как бы того, что на Западе умеют формировать какие-то смыслы идеологемы, потому что на Западе чудесным образом сформулировали в кавычках идею, что русские ни с того ни с сего 24 февраля проснулись 22 года и пошли, соответственно, и ничего не предвещало. И, соответственно, в таком режиме очень многие живут и продолжают жить в таком режиме. Формировались смыслы, что русских людей спасать не надо. Формировались смыслы, что Россия ни на что не способна, и жить в России стыдно, и надо покаяться просто по факту рождения, что ты в Российской Федерации. И только, соответственно, СВО, вскрывая вот эти все противоречия, заставило мыслить несколько иначе. Если мы внутри России начинаем мыслить иначе, мы можем эти смыслы экстраполировать вовне. Вот ровно о чем я говорю.
Мы, прежде всего, вот я вернусь к тому, с чем мы предыдущий час.
Да.
Понимаете, вот мое мнение, оно личное, с ним можно и не соглашаться. Я считаю, что мы должны прежде всего, такой исихазм, если угодно, Георгий Палама был такой проповедник, который говорил, что истина, она непроизносима, то есть надо стать сильными для самих себя, сильными внутри, победить Запад ментально, в головах своих, как говорил профессор Преображенский, разруху ликвидировать, что у нас, собственно, и происходит. Даже в той части элит немалой, которая все надеялась, что все будет как при бабушке, все, и вот как только мы в такое состояние перейдем, а мы переходим в такое состояние, в настоящее, когда будущее и прошлое соединяются в нашем сегодняшнем, в настоящем. Поскольку нас прижали, нас обложили, и мы либо соберемся, либо иное, и мы собираемся. Те самые русские слова, которые надо, смысл которых надо понимать, стяг, собраться вместе. То, что говорил канцлер Горчаков, Россия не сердится, Россия...
Сосредотачивается.
Это вот все то, что сейчас с нами происходит. Поэтому, когда мы сосредоточимся, когда мы, знаете, встанем из-за этого, вот вы говорили о том, что договороспособны ли они. Есть в ваших словах резон. Так вот, мне так кажется, что мы должны вот так вот встать из-за этого шулерского стола, где карты сдаем не мы, где правила определяем не мы, и молча отойти.
Отойти.
Сурово, замолчав. И вот это наша, это метафора, конечно, но вот это наше суровое молчание, вот эти наши отсутствие вот этих набросов, которые нам, они сами набрасывали, вот эти красные линии. Давайте вот, это же вот когнитивная операция типичная. Они вот раз говорят, вот русские красную линию, сами же, а потом вот ее же это. Так вот, если мы, а я считаю, что, например, что... Это вопрос воли, мы уже с вами говорили, что вот принятые поправки, объявленные нашим Верховным Главнокомандующим, поправки
доктрину
ядерную, это вот тот самый проявленный, очевидно, фактор воли в политике, такой воли, я бы сказал, вот такой стратегической тишины, если угодно, такой, знаете, силы для себя, когда мы, наконец... Решаем и произносим. Да, конечно, ядерная доктрина пишется для себя и для реализации соответствующими нашими этими, но читается и предназначена она для того, чтобы они там прочитали. И прочитали и поняли, что вот уже все не отпетлять, что вот это вот, знаете, а нас-то за шо? Это вот уже не будет, что...
А вы думаете, испугаются? Ведь сейчас же как раз ситуация заключается в том, что каждый думает, а испугается ли тот?
А вдруг
нет?
Так я там просто уверен, что испугаются, поскольку это уже серьезно, это уже... Казалось бы, можно... Есть в ваших словах, Жень, резоны, и наша... предыдущей редакции, четвертая статья доктрины, она так или иначе подразумевала, что и тогда можно было, если стратегическая угроза формируется, то даже не ядерное воздействие, мы можем ответить. Но сейчас было увязано поддержка стран, даже не ядерных, наносящих нам, действующих против нас агрессивно, ядерной державой или ядерной стороной, как ответственности удар по нам этой стороны. А вот это вот серьезно, этого не звучало, этого не было. Это очень серьезно, это делает еще раз, это создает из сугубо военного, выводит из военного в поле политическое, поле большой договоренности.
Тогда, да, против кого? Потому что даже если удар придется по неядерной стране, за которой стоит ядерная страна, ну и скажешь, ну,
фактически, ну, такая вышла. Фактически, ну, мы говорим, что мы только весь босс.
Мы же говорим, а босс-то кто?
Ну, кто?
В Белом доме? Босс?
Где босс? Ну, в общем, коллективный хозяин этого коллективного Запада, конечно, там, но не только. На самом деле, во многом еще раз, ну, конечно же, прежде всего США, но во многом сейчас, это отдельная тема, конечно, вот это вот, у нас, как я уже говорил, мир, к сожалению, во многом, так сказать, обезволил, да, вот мы имеем констатацию этого, что, но если уж у кого-то активность чрезмерно проявляется, то со стороны Запада, такая вот, знаете, то это вот британка, которая гадит направо и налево, продолжая влезать во все точки, начиная от Израиля, где, как говорят специалисты, все то, что сделано было тогда Хамасом, вот эта провокация, это очень было в стиле и потом вовлекшихся в это Израиль, это все было в стиле, в общем, британских провокаций. Мы помним роль Джонсона на ранней стадии специальной военной операции. И, в общем, на самом деле, не только, конечно, США, но, конечно, фактор США определяющий.
Фактор США определяющий. Но мы же понимаем, что гибридные войны-то никуда не денутся. Они же будут продолжаться.
Вот. Ну, во-первых, давайте разберемся со словом «гибридные». Это правильный термин, расхожий, означающий, собственно, просто слово, русское простое слово «смешение». То есть, природа войны, она... Мы же умные парни, да? Угу. Природа войны, она, в общем, тысячелетия с времен Сюнзы как была, так и есть, как я уже говорил, приводя формулу Клаузевица. Это организованное насилие. Раньше обязательно с применением вооруженных каких-то компонентов. Сегодня уже не совсем так. И она сохраняется. А вот характер войны меняется, причем меняется в сторону революционного использования технологий, причем технологии не только как техники, а технологии как гуманитарных технологий, гуманитарные знания. Вот мы с вами говорили о когнитивных операциях и о ментальной войне. Так вот, конечно же, вот этот характер смешения, характер воздействия по всему фронту и по всей глубине, как глубинные войны, как я это называю, он сохранится, и важно понимать, это важно понимать конечную цель, а конечная цель по отношению к нам, Запада, по краю никто не отменял. Я выше
вряд
пытался,
ли отменит.
Пытался. Ну, мы надеемся, что вот все-таки специальная военная операция, ее стратегическая цель – это на самом деле сломать волю Запада к решению вопросов с Россией силовыми методами, силовыми через насилие. В общем, любого рода, через войну, если хотите, через насилие. Так вот, если мы эту волю их сломаем, мне кажется, что мы уже близки к этой задаче, то в стратегии будет Ялта 2.0, и, в общем, все идет в правильную сторону.
Но это же Ялта, даже если это будет какая-то Ялта 2.0, это все равно противостояние не прекратит, потому что после Ялты началась холодная война, в любом случае она была. То есть так или иначе противостояние продолжится, потому что с той стороны не признают, что мы, как бы, не признают нетаковости наши с их точки зрения.
Ну, как-то,
потому что, мы же как говорим, нам лучше торговать, чем воевать. Давайте, вот правила есть, давайте, вот у нас товар, у вас там купец, как угодно. Стоит рынок, подождите, в этом мире должен быть, я предельно упрощаю, в этом мире должен быть только один, там, это мы. Кто не с нами, тот под бомбардировки.
Вы описали очень точно концепцию западной гегемонии до 24 февраля 2022 года. Сейчас это не так.
Будут меняться.
Сейчас Россия, во-первых, продемонстрировала свои военные возможности и свою стойкость, устойчивость, не только военную, но и экономическую. Россия продемонстрировала, в общем, эффективность государства, несмотря на все те недостатки, которые мы знаем лучше наших оппонентов и врагов. Россия продемонстрировала единство армии, народа, власти. Россия, в общем, оказалась соответствующим вызовом. Не сразу же, не во всем, но в итоге. Поэтому вот эта формула, я не соглашусь с ней, сегодня лучше торговать. Нет. Когда я говорю, надо сильным для самих себя стать, это означает не только, это не означает милитаризацию, ни в коем случае. Это означает просто проведение политики на основе национальных интересов. Национальных интересов и суверенитета.
И отстаиваются они в том числе и военным путем.
И в том числе и военным путем. Мы показали, вот они этого еще до 24 февраля 2022 года считали, что Россия не сможет использовать свои военную силу.
Да.
А мы смогли. Более того, мы прямую сказали, что мы знаем, с кем мы воюем. 80, как вы правильно сказали, 220 миллиардов – это их помощь только за это время, это открытая составляющая, примерно столько же. И 80% всех их техники – это западная. То есть они воюют, это никакая… Русские люди, бывшие русские люди, живущие на Украине, духовитые, умеющие воевать, являются тем самым действительно живым мясом, которое полностью снабжается, финансируется и управляется Западом. То есть мы… И вот вспоминаем теперь концепцию поправок в доктрину, мы сказали, вот этого все, ребят. Когда против нас воюют вами, ядерными державами, структура, это имейте в виду. А вы говорите, что они не используют. Да нет.
Вы понимаете, могут, конечно, испугаться, но отказаться от силового воздействия и попытки уничтожить возможно, потому что тут в интернете не так давно появилась интерактивная карта всех войн в истории за 2500 лет. Там напряглись нидерландцы и изучили все это. Так вот, оказалось, что Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания лидируют. За 500 лет в Великобритании более 70 крупных войн на континенте, США более чем в 100 войнах за последние 300 лет, в России участие в 22 войны, но что касается Европы, там, понятно, это все происходило регулярно, поэтому это даже не считают очень много. А просто цифры говорят сами за себя. В какой-то момент им сложно отказаться от как бы стратегии, которая, ну, с их точки зрения, работала на протяжении там столетий.
Ну, слушайте, да, 500 лет. Что сделала Россия на СВО? Вот спасибо, что подвели к этой...
Да.
Мы сломали их гегемонию военную. 500 лет они всю свою экспансию, как я сказал, их концепция развития была ограбление мира. Сначала заехали, ограбили Америку, потом ограбили через колониализм весь мир, сейчас ограбили все, что это. Иначе вознамерились дограбить нас и Хардленд, решить вопросы Хардленда. Но это все держалось на их военной мощи. Мы подорвали эту мощь. Как я уже сказал, мы занимаемся на территории бывшей украинской не демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО, и мы их демилитаризовали. Мы показали и наши возможности, и их неспособность. Так что обломятся.
Обломятся. Андрей Леницкий был с нами, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Андрей Михайлович, спасибо, ждем снова. Далее новости, спасибо. Потом Юрий Будкин, я с вами до понедельника. О, нет, вроде до понедельника, до завтра, конечно же, я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.